Новый год вместе с Радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский. Вы слушаете Радио «Крым. Реалии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в 8.30 утром и 18.30 вечером. На средних волнах на частоте 549 кГц также слушайте нас на нашем сайте «Крым Реалии». Сегодня мы будем говорить про мифы. Про мифы и про историческую правду. Хотя очень часто представление многих из нас – это одно и то же. Что же такое мифы? Если мы возьмем просто и откроем страницу любого словаря, то мы увидим, что миф – это такое повествование, которое объясняет древним людям ту ситуацию, в которой они жили, то, с чем они сталкивались каждый день, но не могли объяснить это какими-то обычными вещами. В чем отличие мифа, например, от фантастики? Ну, тем, что фантастику, когда мы читаем фантастическое какое-либо произведение, мы все прекрасно понимаем, что это вымысел автора или нескольких авторов. А вот с мифом все немного сложнее, потому что миф для древнего человека или для человека, который пребывает на стадии мифического сознания, миф – это то, что происходит каждый день, и миф – это то, что реально. О том, что реально в этих исторических мифах, в исторических российских мифах о Крыме, мы сегодня поговорим с Сергеем Громенко, кандидатом исторических наук, сотрудником Института национальной памяти. Здравствуйте, Сергей.
Привет, Александр.
Итак, российские мифы. Самый главный российский исторический миф о Крыме – это то, что Крым – исконно русская земля. Или, может быть, это историческая правда. Например, президент России Владимир Путин сказал о том, что вот то, что во всем мире принято считать аннексией, он назвал это историческим воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. И для начала нашего разговора я предлагаю послушать цитату из выступления Путина, цитату из его послания Федеральному собранию в 2014 году.
Позиция власти.
Именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или как его называли русские летописцы, Корсуне, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. Наряду с этнической близостью, языком и общими элементами материальной культуры, общей, хотя и не очерченной тогда устойчивыми границами территории, нарождающейся совместной хозяйственной деятельностью и властью князя, христианство явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение.
Александр Янковский с вами в эфире Радио Крым Реалии, в нашей студии Сергей Громенко, а только что мы слушали послание Владимира Путина, президента Российской Федерации, Федеральному собранию этой самой Российской Федерации. Сергей, ну что, значит, вот Крым исконно российская земля, говорит господин Путин, и господин Путин говорит еще, вы только что это сейчас слышали, да, что именно вот на этой основе, на крещении в Севастополе великого князя Владимира и была построена вот эта историческая общность.
Владимир Владимирович, конечно, не Иосиф Виссарионович, но очень близок к статусу корифея всех гуманитарных наук в современной России. Вот собрать столько абсурдностей в одном послании – это все-таки надо уметь. Современная историческая наука, конечно, далека от того, чтобы однозначно ответить на вопрос, как происходят народы и когда начинается их совместный путь, но нет никого, кто в здравом уме утверждал бы, что в X веке существовала бы какая-то многоликая, но монолитная русская нация, которая бы объединяла всех разноплеменных и разнокровных народов. Этого точно не могло бы быть, не говоря уже о такой мелочи, на самом деле, как то, что князь Владимир был князем киевским по своему местоположению трона, и к современной России имеет скорее косвенное, нежели прямое отношение.
Ну, подождите, это вы так считаете, да? Вот Владимир Владимирович говорит о том, что, ну, вот он был русский князь. И многие российские историки говорят, что он был русским князем, да? А это вот уже потом произошло разделение там на украинцев, белорусов и русских.
Действительно, трудно говорить в X веке о каких-то четко очерченных украинцах, четко очерченных русских и белорусах. Поэтому, если уж говорить с точки зрения происхождения центральной власти, то князь был киевский, а все остальное от лукавого. Что же касается того, что священная Корсунь – исток христианизации Руси, то еще в XIX веке незаангажированные историки русской церкви утверждали, что князь Владимир крестился, в общем-то, в Василькове под Киевом и к Херсонесу явился для политических разборок с Византийской империей, а вовсе не для того, чтобы принять свет истинной веры. Поэтому Корсуньская легенда – это всего лишь легенда. В основе всегда лежит политика, что в X веке, что в XXI.
Хорошо, если это всего лишь легенда Корсунская, корсунские эти события, на самом деле зачем приходил в Корсунь князь Владимир вместе со своей дружиной?
Перед тем русские войска немножко помогли византийскому императору подавить восстание его подданных. Взамен византийский император пообещал руку своей племяннице Анны, князю киевскому. Но по обыкновению решил проигнорировать, что ли, ну, простите, кинуть князя киевского Владимира. Ну, князь киевский Владимир с войсками явился напомнить императору, что договор надо выполнять. И отнял у него Херсонес. Ну и потом произошел взаимовыгодный размен. Херсонес вернулся в состав Византийской империи, а принцесса Анна поехала на далекий север быть женой нового светоча будущего, значит, русского мира.
А, то есть это такой, вы считаете, достаточно как бы взаимовыгодный обмен произошел?
С точки зрения князя Владимира, безусловно. Удерживать форпост Руси так далеко от основных земель было практически невозможно. А свадьба с принцессой византийского дома ставила его в ранг, ну, если не самого византийского императора, то, по крайней мере, уравнивала его с остальными князьями христианизированного мира.
Да, но смотрите, есть еще одно такое расхожее мнение о том, что Крым всегда был русским, да, и Крым всегда принадлежал России, а вы говорите про какой-то форпост. Ну, как же его так тяжело было там удерживать в Крыму этот город, Корсунь или Херсонес, если большинство населения, согласно этому мифу, оно было вот таким, если не русским, то, по крайней мере, каким-то там славянским.
А вот замечательно, вот тут замечательный момент, когда два мифа сливаются в один. На самом деле, никакого монолитного, никакого славянского большинства ни в древности, ни в средневековье, ни в раннее новое время в Крыму не было. В некоторых отдельных городах, например, в Судаке, имелись кварталы для русских купцов. Но что-то, ну сколько тех купцов-то было? Этнический состав населения Крыма они не влияли. Тем более легендой является распространение прямой политической власти киевских князей, или там Руси в широком смысле, на территорию Крыма. Например, было на Тамани такое княжество, Тьму-Тараканьское, совершенно реальное, со столицей Тьму-Таракани, древней Фанагории. И почему-то в советское время, сейчас и в современных школьных учебниках что России, что Украины, принято рисовать Восточный Крым и Керчь частью этого Тьму-Тараканского княжества, хотя археологически доказано, что Тьму-Тараканское княжество никогда не распространяло свои границы на Восточный Крым. Ну, вот такая вот удобная легенда. И раз уж Восточный Крым принадлежал Тьму-Тараканскому княжеству, а Тьму-Тараканское княжество – часть Киевской Руси, значит, Крым – часть Руси, Крым – часть России, вот как-то вот. И вот так вот все шатко соединенное, оно сливается в такую концепцию, согласно которой Крым всегда принадлежал России, и уж тем более, что там Крым исконно русская земля, хотя если выдернуть Тьму-Таракань, то вся эта легенда, вся эта концепция, она повисает в воздухе. И мы оказываемся один на один с реальным историческим фактом, согласно которому большинство населения в Крыму русские стали составлять только к 1917 году. До этого они были меньшинством. в 18-м, начале 19 века около 5% населения Крыма составляли русские, исчезающая малая величина. И только благодаря эмиграции крымских татар и политике переселения со стороны центральной власти русские стали составлять большинство. Поэтому никакого исконно русского Крыма нет. Есть типичная провинция, отобранная у другого государства, в данном случае у Крымского ханства, населенная русскими подданными гораздо позже. Тем более, если мы будем говорить о времени пребывания Крыма в составе России, неважно, белый или красный, с 1783 по 1954, получится ровным счетом 171 год, не считая периодов немецкой оккупации в 18 году и в 41-44. Поэтому на фоне 3000-летней истории Крыма российский Крым – это 5,5%. Исчезающе мало, чтобы говорить о том, что Крым всегда принадлежал России.
Хорошо, почему тогда вот этим 5% времени, исторического времени, которое мы можем уверенно говорить о Крыме, вот этим 5% событиям, которые вместились в эти 5% времени, они так ярко повлияли на население Крыма и вообще на не только на население Крыма, да, но и на все 140 миллионов человек, которые живут в Российской Федерации? На основании событий вот этих 5% времени они делают такие выводы, что Крым всегда был русской землей, и Крым всегда населяли русские.
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что вот эти вот 5,5% русского, ну, без кавычек русского Крыма, они находятся к нам очень близко, а следующий за ними период украинского Крыма, он насчитывает всего лишь 60 лет. Плюс российская политика в Крыму была гораздо более агрессивной и серьезной по отношению, там, скажем, к украинской политике Крыма. Поэтому все, что мы видим вокруг нас, ну, в Крыму, в современном, гораздо больше имеет связи с вот этим вот русским периодом, чем украинским. И, конечно, имеет больше влияния именно этот русский период. Но по мере того, как будет проходить год за годом, и количество людей, которые не видели российского, русского Крыма, а видели Крым украинским, будет увеличиваться, я думаю, что и этот миф потеряет свою привлекательность.
Хорошо, смотрите, есть еще один, не знаю, миф, не миф, но тем не менее, такое распространенное мнение, что, например, Севастополь, да, и даже Крым никогда не передавали Украине.
Ну, скажем так, есть мнение, которое распространено от...
Имеется в виду в советское время, да, то есть, что не передавали в Украину.
От коммунальной кухни до Государственной Думы Российской Федерации, что Крым в 1954 году передали Украине незаконно, а Севастополь не передавали вообще. Правда же заключается в том, что там действительно были очень большие трудности, потому что мы понимаем, что Советская Россия, там Советский Союз в широком смысле, был государством правового нигилизма. Там сначала партия принимала решение, а потом органы власти подверстывали необходимую базу. И поэтому в 1954 году указ о передаче Крыма в состав России, тот, который февральский, он был принят с нарушениями, и это создало повод России отрицать всю последующую историю Крыма в составе Украины. Но уже в апреле того же 54 года началось внесение изменений в Конституцию Советского Союза, ну и в Конституцию, понятно, России и Украины, и в этих изменениях в Конституции уже четко было зафиксировано, что Крым является украинским, а не российским. И, наконец, когда в 78 году были приняты новые конституции РФ и УРСР, то оказалось, что и Крым, и город республиканского подчинения Севастополь вписаны в административный состав Украины, а не России. Поскольку Конституция является законом, ну, с высшей юридической силой, никаких других объяснений, никаких других претензий и не нужно. И тут мы, кстати говоря, подходим к очень важному вопросу. Почему Крым является украинским, но украинцы не пользуются активно всякими там мифическими конструкциями, а россияне пользуются? Потому что Крым украинский по праву, по международному праву. А России, которой не хватает юридических прав, начинают требоваться права исторические. Всякий раз, когда не хватает права, в ход идет история. Вот, собственно, вот так.
Сергей Громенко в нашей студии, в студии радио «Крым Реалии», кандидат исторических наук, сотрудник Института национальной памяти. С вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии».
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Радио «Крым. Реалия». И сегодня мы с Сергеем Громенко в этой студии говорим о исторических мифах о Крыме. В частности, о российских исторических мифах. Сергей, ну хорошо, смотрите. Когда Владимир Владимирович Путин говорит о том, что, ну и не только он, но и вслед за ним, или перед ним, или
вместо него,
или вместе с ним, говорят многие россияне о том, что это произошло воссоединение Крыма. На самом деле, это воссоединение или все-таки аннексия?
Международное право не знает такого понятия, как воссоединение. Либо речь идет о добровольном вхождении какой-то области в состав государства, либо о насильственном. И в этом случае никакого третьего пути нет. В случае добровольного присоединения тогда можно было бы говорить о воссоединении, но для этого нужно, чтобы Украина признала. Поскольку Украина не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации, то международное сообщество рассматривает это как аннексию, и тут никаких других доводов искать и не нужно.
Да, но российские мифы говорят о том, что, извините, но Севастополь – это гордость русских моряков, это неприступный для врагов, и, в общем, такой, в общем, абсолютно российский город. Почему он не может воссоединиться с Россией?
Потому что в концепте «Севастополь – город русской славы и гордость русских моряков» намешано все.
Намешаны... А вот давайте мы о том, что там намешано. Мы сейчас послушаем официальный гимн города Севастополя, который был утвержден еще 29 июля 1994 года, и там есть строчки, от которых мы оттолкнемся. Севастополь неприступный для врагов и гордость русских моряков. Вот, по-моему, самые два главных тезиса, на которые опираются российские, не знаю, политологи, идеологи и так далее, объясняя присоединение, аннексию, российскую аннексию Севастополя и Крыма.
Вот замечательный пример того, как создаются исторические мифы, как реальность вытесняется придуманными совершенно какими-то придуманными конструктами, которые с помощью художественного слова возносятся в ранг непреложной истины.
А что ж там такого неправдивого? Севастополь неприступный для врагов?
Начнем с того, что за 200 лет существования Севастополя как военно-морской крепости он 5 раз оказывался в осаде врагов, и ни единого раза защитникам не удавалось его удержать. Каждый раз. И во время Крымской войны 1855-56, и в Гражданскую войну в 18-м, и в Гражданскую войну в 19-м, и во Вторую мировую с 41-го в 42-м и в 44-м году наступающие брали город штурмом. Поэтому неприступные для врагов, ну, это, в общем-то, извините, на пустом месте совершенно придумано. Тут надо понимать, что после поражения в Крымской войне русские интеллигенты и художники были настолько глубоко поражены, что стали говорить, что бывают такие поражения, которые лучше победы, не стыдно было, так хорошо оборонялись, что не стыдно было и проиграть, и, в общем-то, возникли всякого рода замещающие терапии, которые потом распространились и на Вторую мировую войну, и дожили до современности. История есть история. 5 раз осаждали, 5 раз защитники проиграли, поэтому ни о какой неприступной крепости не может идти речь. А что касается того, гордости русских моряков ли Севастополь, надо понимать, что по всем логическим и формальным правилам комплектования флота в него набирали преимущественно выходцев из ближайших приморских территорий. Не было никакого смысла везти из центральной губернии России крестьян, которые никогда в жизни не видели моря, чтобы сделать их матросами. Из матросов набирали из ближайшей 100-200-километровой зоны по отношению к конкретному порту. Поэтому для русского императорского флота 70% украинцев и выходцев с территории Украины, это было совершенно нормальное явление, в частности, ну, для Черноморского флота, разумеется. И поэтому, поэтому нет ничего удивительного, что там в 18 году на кораблях Черноморского флота Российской империи подняли украинские флаги, и нет ничего удивительного, что любую оборону Севастополя среди защитников был свой процент, ну, в сухопутных частях чуть меньше, на флоте чуть больше, но в целом там 40, от 40 до 50% его защитников были украинцами. А кроме того, были и представители других народов, ну, например, казаки, которые тоже, в общем-то, не совсем русские, ну, и белорусы, и обязательно евреи, куда же без них, потому что Севастополь все-таки в зоне черты оседлости. Поэтому сводить весь этот многонациональный комплект, что в имперское, что в советское время, к одним лишь русским, это такая тонкая манипуляция, которая имеет очень нехороший привкус такого вот, ну, национализма и даже русского шовинизма.
Хорошо, смотрите, но очень важно ведь вот что. Важно то, что мы можем говорить, историческая правда это или нет. Но в восприятии большинства населения, вот Севастополь остается, российского населения, Севастополь остается таким вот неприступным для врагов городом русской славы и так дальше. Вы сотрудник Института национальной памяти, и вы прекрасно понимаете, что на самом деле вот в такой истории, истории как не науки, да, а вот истории как восприятие того, что с нами произошло, очень важно имеет просто отношение людей к тем или иным событиям. Смотрите, прошло уже больше 70 лет с момента последней обороны Севастополя. Но, тем не менее, это постоянно на знаменах. На знаменах властей нынешних в Крыму, на знаменах российской власти. То есть, почему этому придается так много значения?
Потому что всякий раз, когда имеются определенные трудности с современностью, и уж тем более нет никаких надежных перспектив на будущее, начинают извлекать из сундуков прошлое. Всякий раз, когда нужно заново что-нибудь утвердить, легитимизировать существующий порядок вещей, набрать дополнительные электоральные баллы или тому подобные вещи, обращаются к истории. История est magistrum vitae, то есть история учительница жизни, как говорил незабвенный Цицерон. И вот в России из вот этой фразы и из фразы, которую приписывают Оруэллу, что тот, кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое, а кто контролирует прошлое, тот будет контролировать будущее, и соткана современная гуманитарная политика Российской Федерации. Не только, конечно, Российской Федерации. Все государства в той или иной степени играют с прошлым. Но только, пожалуй, в России мифы настолько сильно влияют на текущую историческую реальность. И поэтому, конечно, самое главное – это организовать массовое просвещение населения насчет того, что там в реальности происходило. И что касается там оборон Севастополя и такой уж либо он был неприступной крепостью, в первую очередь.
Хорошо, но если люди не хотят слышать эту правду? Если люди не хотят, если им достаточно удобно жить вот именно с тем, не знаю, с той картиной мира, в которой там Севастополь неприступный для врагов, и вот мы поэтому мы продолжаем держаться, да, вот мы будем, и мы чувствуем себя в осажденной крепости, но мы никому не сдадимся.
Дальше хоть камни с неба, да?
Ну да, например.
Тут вот какая штука. Действительно существует определенный процент людей, которых нельзя ни при каких обстоятельствах переубедить. И в конечном итоге надо признать, что они существуют, и оставить их с их правом на мнение. Но есть и те, кто поддался пропаганде совсем недавно. Это в первую очередь касается зимы 2013 года, когда крымские и севастопольские власти намеренно нагнетали истерию относительно Майдана, относительно кровавых правосеков и бандеровцев, которые на поездах дружу приедут и будут вырезать языки тем, кто говорит по-русски. В конечном итоге эти люди, поддавшись на негативистскую пропаганду партии регионов, а потом на позитивную пропаганду российской власти, что, дескать, теперь у нас будет рай, витрина, мы все шикарно заживем, они в конечном итоге разочаровываются. Они разочаровываются тем, что обещанный рай на земле не наступил. И поэтому, как только это разочарование дойдет до какой-то критической точки, они снова критически переосмыслят и собственную историю.
Сегодня мы пытались с Сергеем Громенко критически переосмысливать мифы, которыми полна российская действительность в отношении Крыма. Сергей Громенко, кандидат исторических наук, сотрудник Института национальной памяти, был гостем нашей студии. На этом наш разговор о российских, украинских и крымско-татарских мифах в отношении Крыма не заканчивается. Слушайте в следующем выпуске программы «Крым. Реалии» продолжение этого разговора. Ну, а сегодняшний выпуск провел Александр Янковский. Слушайте радио «Крым. Реалии» ежедневно на частоте 549 кГц на средних волнах.